Добрый вечер, друзья. Сегодня из моего вступительного слова элемент сюрприза был вынут начисто еще на прошлой неделе, когда Леонид Владимирович в своих юбилейных и памятных датах вспомнил, может быть, одному ему вспомнившееся событие о том, что у Владимира Буковского исполнилось 25 лет со дня последнего ареста. Тут, собственно говоря, уже дальше говорить нечего. Позвольте представить и поприветствовать гостя Владимира Буковского.
Поздравить его с годовщиной.
Да. Который и сам был удивлен, когда ему напомнили.
Но не был он удивлен.
Был.
Когда я позвонил, он сразу сказал, да, а кто, неужели помнишь?
Нет, заслушаем, Леонид Ильич, сегодня у нас такая юридическая ситуация, поэтому заслушаем сначала подсудимого.
Давайте.
Нет, когда Леонид Владимирович мне позвонил, сказал, слушай, вот юбилей, вот 29, что было 29 марта? Я не мог вспомнить, я говорю, 29 марта... Ну как, 29 марта 71 года. А у меня привычка старая, когда вспоминаешь, сразу вспоминаешь, где ты был в это время. Подожди, меня же арестовали 29 марта. Вот тут мы собрались. Никто не вспомнил, я сам не вспомнил, моя мама не вспомнила, никто не вспомнил. Ну как можно помнить эти даты? Я говорю, это мне Леня мне напоминает того персонажа из трех товарищей Ремарка, который, как вы помните, там сидит все время в кабаке и пьет за какие-то даты, которые уже никто не помнит. Как их бомбили в одном месте такого числа и в другом.
Да, да, да.
А поскольку бомбили каждый день, то кроме него это никто не помнит.
Кальвадосом пьет.
Леонид Ильич, а вы, скажем, день рождения супруги никогда не забываете? Или годовщина свадьбы?
Такие страшные вещи забывать нельзя. Еще не хватало забыть день рождения супруги. Нашел, что сказать. А вы забываете?
Это опасно, да.
С трепидацией уже за 4 дня.
Ну вот именно.
Но мы вернемся к нашему разговору. Тот четвертый арест, он был связан, опять же, не только с тюрьмой, но и с больницей.
Да. Основное обвинение против меня состояло в том, что я вот распространяю злобные антисоветские клеветнические измышления о том, что якобы здоровых людей по политическим причинам запирают сумасшедшие дома и дают им психиатрические диагнозы.
Сегодня у нас перед глазами замечательный документ. Я знаю, что у вас в коллекции этих документов тысячи, но вот этот недавно переданный за подписью самого Андропова, справка, выданная в Центральный комитет КПСС, на очень высоком уровне, где вся биография изложена. Буковский Владимир Константинович, 42-го года, беспартийный, со средним... Жил в Москве, работал литературным секретарем у члена Союза писателей СССР Максимова и так далее, и так далее. Все изложено. И мне интересно просто, как наверху написано все эти грифы. Секретно, ЦК КПСС 20 мая 72 года.
Особые папки, это он еще назывался особые папки.
Подлежит возврату в общий отдел ЦК КПСС.
Вот не вернули.
Это прямо в рамку и на стену. Вместо, знаете, как у зубного врача диплома на практику.
У него стен не хватит, да, если он начнет все это выставлять.
У меня несколько тысяч.
Да.
Но та обстановка в больнице, которая могла бы быть... Я думаю, что мы сейчас вспомним, заведем песню Владимира Высоцкого, которая называется «Больница».
Жил я с матерью и батей на Арбате, здесь бы так. А теперь я в медсанбате, на кровати весь в бинтах. Что нам слава, что нам клава, медсестра и белый свет. Помер мой сосед, что справа, тот, что слева, еще нет. И однажды, как в угаре, тот сосед, что слева мне, вдруг сказал, послушай, парень, у тебя ноги-то нет. Как же так, неправда, братцы, он, наверное, пошутил. Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Но сосед, который слева, все смеялся, все шутил. Даже если ночью бредил, все про ногу говорил. И издевался, мол, не встанешь, не увидишь, мол, жены. Поглядел бы ты, товарищ, на себя со стороны. Если б был я не калека и слезал с кровати вниз, я б тому, который слева, просто глотку перегрыз. Умолял сестричку Клаву показать, какой я стал. Был бы жив сосед, что справа, он бы правду мне сказал.
Это Владимир Высоцкий, песня про больницу. Не надо, может быть, эту песню было завести, а завести другую от пациента в канадчиковой даче, где он говорит, что если...
А еще у него была про, про психушки песня, про то, там на стене висели портреты, помнишь? Там?
Mm-hmm.
Еще была другая про, то, про, про медицинский протокол, тоже про психушки. У него много...
История болезни.
История болезни, вот, да. Да,
знаменитая, естественно, да.
Ну, неважно, в общем, ну, Высоцкого всегда хорошо вспомнил.
Да, да. История болезни завели тогда вот на пациента Буковского.
Но в этот арест никакой психушки уже не было, а просто арестовали.
Вы знаете, в общем, в какой-то момент они заколебались. И был момент, когда они подумывали меня списать в психушке, потому что скандал-то был большой. Все случайно ведь попало так, совпало одно с другим. Я вам рассказывал как-то в одной из программ, что, оказывается, они приняли решение о расширении метода психиатрического, о создании психиатрического ГУЛАГа, ровно в день, когда я из лагеря освободился в 70-м году. И мы ничего этого не знаем, мы вот стали эти протесты собирать, факты, данные, за которые меня в конце концов посадили, и попали им прямо поперек их кампании. Так что, в принципе... Скандал получился большой для них, и они, в общем, был момент, они заколебались. Меня оставили на вторую экспертизу. Экспертиза была рутинная, ее проводили всем. Но вот если оставляли на второй срок в Институте сербского на экспертизу, это уже было неспроста. И они, в общем, и я почувствовал, как отношение ко мне сразу изменилось. То вот мы перешучивались с медсестрами, с врачами, а то вот этот самый взгляд, как на насекомое, да, все. Ты уже не совсем человек. То есть им какой-то приказ сверху спустили. И я думаю, что они бы и хотели меня списать. И, честно говоря, если бы они это сделали, то я бы, конечно, тут никогда не вышел. Вы же понимаете, да?
Там попасть... заколют, завяжут.
Ну, как же, и тем более попасть за что? За клевету на родную советскую психиатрию, к тем самым, на которых наклеветал, да?
Да.
Они, конечно, там все как бы медикаменты на мне и испробовали. Вот. Но... Что-то произошло. Во-первых, Сахаров там сделал заявление. Ну, это как бы ожидалось, естественно, мы все время делали какие-то заявления. Но у них почему-то создалось впечатление, что у меня есть контакт из сербского, института сербского, секретный контакт на воле, что это я передал информацию, что меня хотят признать невменяемым. Вдруг все переменилось. Ко мне прибежали, срочно меня схватили, притащили в эту комнату, где сидел профессор Лунц, профессор Морозов и так далее.
Вся шайка лейка.
Вся шайка лейка. И входя, я слышал обрывок разговора между Лунцем и Морозовым, из которого получалось, что вот, значит, они считают, что вот я это все передал. И Морозов говорил, ну, представляете, что получится? Да? Вы же представляете, какое это будет, что вы делаете? И так далее.
Потому что им надо же на симпозиум
ездить. То есть они были открытые заговорщики. То есть они были между собой, они были откровенные заговорщики.
Они даже не заговорщики были, Леонид Владимирович. Там все было гораздо проще. Они получали распоряжение от родного ЦК.
Они выполняли приказ, да.
А куда ты денешься? Им вызывали и говорили, вот у вас такой-то пациент, вы знаете, вот у нас такое мнение, что его бы... Ну, а мнение в ЦК, это же все равно приказ, так сказать, наркома, да. Куда же ты денешься? У них все было гораздо проще. Это было на устном уровне. Бумаг от этого не осталось. Но это было распоряжение. И все. А куда он денется? Профессор тот же Морозов, тот же Лунц. Красивый титул. А, в общем-то, без ЦК они никто. Морозов жив, кстати говоря. До сих пор почетный директор Института сербского.
Да, он же был директором именно. Да. Он был директором. А остальные там все эти Наджаров, потом... Там...
А у них свои были функции во всем этом, там, Вартанян...
Вартанян
занимался
представительством, да, да,
оправданием всего этого на Западе. Да, ездил такой добрый доктор Вартанян и рассказывал, что все это клевета на родную советскую психиатрию и так далее. Вот. Такие были вещи. Но, в общем-то, я скажу, в свой последний приезд в Россию я посетил сербский. У меня была замечательная история. Есть такая программа на российском телевидении, называется «Совершенно секретно» на останкинском телевидении. Они хорошие ребята, такие, как бы наши наследники. Вот. И они решили сделать программу о советской психиатрии, об ее старых методах, о том, что в ней изменилось. И заранее договорились с Институтом сербского, что они туда придут. Не упоминая, что я буду, потому что они этого в тот момент не знали просто. И вдруг случилось, что я приехал в Москву, вот этот Конституционный суд, там все эти дела, документы. И они мне позвонили и говорят, не хотите с нами пойти? Я говорю, меня же не пустят. А меня с нами пустят, у нас уже как бы блок разрешения вот на команду телевизионную, разве они поймут? Пойдем. Что ж вы думаете, действительно, пошли. Я без вообще без особого трепета подходил к этим воротам с табличкой «Институт судебной психиатрии», потому что ничего плохого как бы со мной не произошло в результате. У меня каких-то болезненных воспоминаний нет, хотя приятного тоже мало. Новый директор этого института, миловидная женщина, молодая, встретила она уже была предупреждена, встретила нас в воротах и сказала мне очень трогательно: я читала вашу книжку, все, что вы о нас написали, к сожалению, правда.
О, как!
Более того, я знаю, что она это не специально для меня говорила, она об этом уже в интервью где-то за год в советской прессе тогдашней тоже говорила, так что это как бы не трюк, да.
Но эти годы она помнит по личному опыту.
Она была студенткой тогда, и она пришла в Институт сербского, когда все это уже начинало меняться, то есть она сама в этом не замешана. Она вполне честный человек. Мы пошли потом в архив там в Институт сербского, нашли мою историю болезни.
Нашли?
Нашли. Посмотрели. Ну, там как раз была та история болезни, где было написано, что я вполне нормальный. Так что это можно было им показать. Другую они не показывали. Разыскали мы нянечку, которая меня еще помнила, Шурочка. Это было поразительно. Я ее узнал потом. Сначала не мог узнать. Ну, постарела и она, и я тоже. А потом вспомнил, да, действительно, вот, да, была такая. Вот, так что с большой гордостью она мне показала, что у них теперь есть небольшая часовенка наверху, там, где библиотека, и религиозный человек может пойти и помолиться. Что, конечно, невероятный сдвиг для советской психиатрии в старину. То есть в наши годы они признавали любого верующего, в общем-то,
больным.
Велотекущим.
Велотекущим, да.
А теперь вот в Институте сербского часовенка.
Велотекущие сейчас уже забыли. Это вот такой профессор Снежневский был, большой теоретик. Он выдумал такой диагноз. Велотекущая шизофрения. Когда шизофрении никакой не было, можно было написать, что это вот не то, что вот такая, он на людей не бросается, но это вот велотекущая.
Более того, он говорил, что признаков никаких внешних нет совершенно.
Да.
Ни эмоциональная сфера не затронута, ни рассудочная. И вообще как бы понималось, что только сам профессор Снежневский может ее отличить.
Володя, ведь Снежневский был прав. Доказано, например, что Америка – это страна велотекущей шизофрении.
Америка, я не согласен совершенно. Америка – это страна буйного помешательства. Там все буйное.
Нет, Владимирович, но вот мы в буйность, в юность нашу, мы этот термин велотекущий использовали по отношению ко всем болезням.
Это вошло как притча во языце. Она ко мне уже это настолько в мою жизнь вошло, что я вот сейчас говорю всем, что у меня дома вялотекущий ремонт. Он у меня действительно 3 года идет. Ну, денег нет, сразу все отремонтировано. Вот, значит, 1 год кухню, 2 год ванну. А тогда это было все не так смешно. Шизофрения могла быть вялотекущей, а лечили очень шустро. И причем как? Аминозин, сульфазин, галоперидол. Все это были серьезные нейролептики, после которых, значит, как бы не до шуток было.
Потому что нескольких человек залечили до такого состояния, что они никогда уже к жизни не вернулись.
Нескольких многих.
Вот я имею в виду из правозащитников.
Конечно, очень многих. Были ведь и случаи убийств там, потому что ведь ты же беззащитен. В психиатрии ты абсолютно беззащитен. Ты невменяем. И любая твоя жалоба – это только проявление твоей болезни. А санитары в этих спецбольницах были уголовники,
зэки,
которые отсиживали свой срок, будучи санитарами в спецпсихбольнице, понимаешь?
Ах, вот так.
И, значит, в результате они грабили регулярно. У нас было больше продуктов, как у больных, нам там давали кусочек масла. То есть они приходили и, значит, у психов отбирали это масло. Жаловаться бесполезно. Были случаи убийств. Ну что, убили. Больной возбудился. Была такая классическая фраза в психиатрических учреждениях. Больной возбудился. И на это списывалось все.
А вы-то в первой вашей, переданной на Запад, вот рукописи, вы же рассказывали про укутывание.
Укрутки, да. Про это укрутки. Ведь не просто рукопись была. Я собрал, за что меня посадили вот 25 лет назад, да? Я собрал документацию. Не просто вот слухи и прочее, а документацию. Подлинные заключения медицинских комиссий, как они формулируют признание невменяемым, проявление болезни. А там же были совершенно анекдоты. Там были такие диагнозы, как бред реформирования. Или, я помню, был такой Ехимович Иван.
Ехимович.
Да, директор совхоза или колхоза.
Да, из Прибалтики.
Из Прибалтики, да. А ему, знаете, у него было заключение совершенно фантастическое. Было написано, что вот он замечательный там коммунист, председатель колхоза, там все у него замечательно, вот он стоит за правое дело, заявляет, что ни при каких обстоятельствах не изменит убеждениям, марксистско-ленинским убеждениям. На основании вышеизложенного комиссия приходит к заключению о наличии у него психического расстройства. Ну, это просто Швейк, это бравый солдат Швейк, знаете.
А председатель колхоза упрятали за то, что слишком
он там что-то написал.
Он подписал несколько писем протеста против суда над Голландсковым, Гинзбургом и так далее. Ну, это было, было общественное движение. И люди совершенно разных убеждений, в том числе и убежденные коммунисты. И не коммунисты. Подписывали письма, писали там, обращались в газеты, говорили, что вторжение, скажем, в Чехословакию, это...
Нехорошо.
Нехорошо, да. А их за это сажали. Вот какое было дело. И поэтому были самые разные люди. Ну, куда далеко ходить? Самый у нас пример перед глазами наш добрый друг генерал Григоренко, который заслуженный человек, фронтовой генерал, заведующий кафедрой военной академии. Но стоило ему выступить где-то там на партийной конференции.
На Дальнем Востоке.
Против Хрущева. Нет, это было в Москве, в Академии.
Первое фронта. Выступление было на Дальнем
Москве,
Востоке.
Москве, Москве. Это его сослали на Дальний Восток.
Да?
Потом. Да-да. Ага. Вот. Все, он вдруг превратился в психа. Ведь это же надо придумать, как комиссия могла объяснить, что человек вчера, преподавав заведовавший кафедрой в военной академии имени Фрунзе, то есть самой одной из центральных, вот, оказывается, заболеть же нельзя внезапно. Значит, болезнь же как-то развивалась. Это что же, значит, он...
Вяло текущий.
Вот. Как же она текла, если ни студенты, ни коллеги этого не видели. Такие были вещи. Я собрал вот эту документацию, потом очень много мемуарной литературы. У меня огромный был материал совершенно. Это несколько чемоданов я отправлял нелегально за границу.
Я помню, как приходил этот материал.
Да, ты наверное, его переводил на английский.
Конечно, нет, я не переводил на английский. Там получше меня были переводчики. Но просто я помню, как приходил этот материал, как мы на Радио Свобода говорили, вот, от Буковского материала срочно в эфир.
Да-да. А самое страшное для советской власти в то время я сделал вещь. Я дал интервью телевизионной компании CBS. Был такой замечательный человек, Билл Коул, представитель CBS.
Это перед арестом?
Да, вот в этот же год, 70-й. Да, и мы с ним уехали в лес. Было дело, по-моему, майские праздники, все ехали на пикник. И мы, вот и он со своей семьей, с маленькой дочкой, все и с друзьями, мы поехали, ну, как будто отдохнуть. А там за кустиками поставили камеру, и я ему, так сказать, все сказал. И так далее. Я, Андрюша Амалерик и Петя Икер. Трое нас сделали это интервью. И это интервью... А я как раз говорил и про психиатрические больницы, вот про этот метод, что там происходит, как. Вот тогда я говорил про укрутки, да. И так далее. И все это потом пошло на Запад. И проходило, вот, наверное, Леонид Владимирович это видел здесь по телевизору, как написано, ну, в судебном деле КГБ в 9 странах. Демонстрировалось в 9 странах.
Уже вот. Они-то знают.
Да, да, уже они-то знают.
У нас демонстрировалось, конечно.
Вот это, конечно, возмутило их больше всего. Телевидение, вот, и, как говорил товарищ Ленин, из всех искусств для нас важнейшим является кино. Да, вот да. Это на них подействовало, как красная тряпка. Вот тут они взвыли. И вопрос-то был, собственно говоря, когда меня арестуют, а не о том, арестуют или нет. Я помню, мы сидели и гадали. До съезда меня арестуют или после? А как раз в это время нужно было открываться...
Эх, вы у меня... Вынули,
который по номеру
съезд. У меня
съезд.
Тут сегодня в датах как раз из вашей книжки кусок. Ну уж сказал, ну, слово не воробей, да. Вылетит не поймаешь.
Ну, можете прочитать.
Потом. Ничего, мы потом.
Вот и все, мы просто гадали, когда. Потому что им выгоднее, арестовать до съезда КПСС или после? Вот это было непонятно. А что вот-вот арестуют, это было понятно, мы все это знали.
Ну хорошо, арестовали. Арестовали, провели экспертизу. Долго была экспертиза у сербского?
2 месяца, потому что они продлили. Обычно месяц. Обычно да. 5 недель.
Ну и потом вменяемый, и дальше что?
Вменяемый все, вернули меня на следствие, а следствие было совершенно не готово к этой мысли. Они уже все, они уже договорились с психиатрами, человека. Что все в дурдом, можно не беспокоиться. И у них просто не было закрыто дело. Они не могли концы с концами свести. Они халтурщики же, как всякое советское учреждение. Да? А тут вдруг меня им назад спихнули. Следователь мой был в некотором состоянии паники. А я тем более вины не признавал, показаний не давал. Да? То есть как бы и написано-то во всем деле несколько страничек. Да? Вот. И приложена кассета этого интервью телевизионного, заснятая, записанная с телевизора, видимо, где-то в Америке или в Англии. Видно, что с телевизора они... Вот они уже там, их люди где-то из посольства это записали здесь и прислали мне для следствия. Вот и все дело. И еще вырезки из газет, там, «Вашингтон-Пост», «Нью-Йорк Таймс», это интервью, которое я давал журналистам. Вот и все дело. Самое смешное, что даже перевода они не дали, на всякий случай. Потому что перевод дашь, значит, начнется разговор, там, правда, неправда.
Кто переводил?
А тут вот просто факт, вот злобный антисоветчик дал интервью значит, там газете, там, агентство Associated Press. Все. Интервью приложено по-английски. Угу. Желающий, знающий язык прочтет.
И следствие было коротким?
Следствие было очень длинным, потому что они думали, что они меня списали, а тут меня им вернули на руки. Вообще началась паника. Я потребовал адвоката Каминскую. А мне сказали, нельзя, у нее нет допуска к секретному делопроизводству. А я, прикидываясь иностранцем, сказал, а что есть допуск, его в законе нету, объясните. Начался спор, и я заявил, что ну раз вы мне не даете адвоката, это нарушение статьи процессуального кодекса такой-то, такой-то, нарушение моего права на защиту, я объявляю голодовку.
Понятно.
Да. И держал голодовку.
12 дней.
И дали Дину Исаковну потом?
Не дали. Но самое интересное, знаете, кто ко мне приходил в это время, во время моей голодовки? Теперь он большой человек у российской власти, такой Илюхин.
Ну как же?
Да. Прокурор по надзору за следственными органами КГБ в мое время.
Да.
А сейчас он, кажется, там чуть не главный председатель комитета по законности.
По законности, да, в Думе.
В Думе. Да. Вот что значит новые времена. Да, разгул демократии. Вот. А он был большой негодяй, он прибежал на 12-й день.
Может, и есть?
Давайте придется фактически конвейер. Он был.
Что он сейчас, мы не знаем. Сейчас большой демократ.
Он был.
Да. Прибежал. У меня, надо сказать, что они очень как бы отнеслись болезненно к моей голодовке. Им нужно было, им очень хотелось меня сломать, а сломать не получалось. И вот они меня, я никогда не забуду, кормили через ноздрюлю. Леонид Владимирович, это очень больно. Шланг толстый, наконечник металлический. Они меня приводили в санчасть Лефортово и, как, простите за сравнение, Христа распинали на этом топчине и совали это самое, шланг. А у меня нос поврежден, я в детстве боксом занимался, он у меня немножко смещен, и этот шланг не лезет. Хрящи рвутся, кровь пузырями, дышать нечем. Я задыхаюсь, а двинуться не могу. Когда задыхаешься, хочешь хоть подняться, а подняться нельзя, я привязан к топчину. И вот так 12 дней каждый день. Настолько, что взмолились надзиратели, которые меня привязывали и при этом присутствовали. Было воскресенье, как сейчас помню, и два надзирателя пристали к врачихе Лефортовской и говорят, да ты что делаешь? Сегодня воскресенье, пусть отдохнет, что ты делаешь? На это смотреть на все нельзя, сколько же это можно делать? Она в слезы. А я это не сделаю, меня тоже посадят. Что же это я буду делать? Мне приходится делать. Вот такой диалог над моим распростертым телом. Конечно, голодовка была исключительно тяжелая. Этих, вот как Салавату Юлаеву, я говорю, мне рвали ноздри каждый день.
А вот, а если вернуться немножко назад, все-таки ведь Дину Каминскую кому-то давали. Ведь
нет,
она же
нет, защищала. Больше ее не вернули. Она у меня была адвокатом в 67-м году, моим защитником. И потом она защищала Габая и Джамилева, Мустафу. И после этого ее лишили допуска. И вот с того момента ее уже больше никогда не вернули на эти дела.
Пока вам, Володя, рвали ноздри в психиатрической больнице, в этом лазарете.
Это не психиатрия, нет, это в Лефортове.
В Лефортове наследство. За стенами тюрьмы звучала веселая эстрадная музыка.
Наконец, как будто с неба град, навстречу ветер тот летний. Запели скрипки все вокруг, той музыки уже не повторится, и все забыв, затихло сердце вдруг, чтоб снова для тебя забиться. Средь бела дня, ручьем звеня, любовь настигла и меня,
любовь настигла и меня, и стала песнею моей.
Володя, вот в эти дни, когда кормили насильно, задавал себе какой-нибудь график? Говорил, что вот еще день потерплю или два, или как бы настроение было идти в ва-банк?
Или... Вы знаете, Сева, там ведь совершенно другая психология. Это, знаете, как на войне. Алягер ком алягер. Да? Ты пошел на это смерть. Вот убьют, значит, убьют, тоже хорошо. Все равно выиграл. Там бесповоротная ситуация, деваться некуда. И поэтому нет. Я, например, считал, что замечательно. У меня будет замечательный процесс. Меня принесут на носилках в зал суда. А я скажу, что я не буду говорить, пока мне не дадут адвоката моего любимого, Дину Исаковну Каминскую. И буду им подавать письменно, заготовлю себе 20-30 письменных заявлений о вызове адвоката Каминского. И буду каждые 5 минут подавать листочек в суд с просьбой приобщить к делу. И не произнесу ни слова. Ну, будет такой цирк, такого еще не было. А почему? Хорошо, я подумал, замечательно. Но они сдались. Прибежал Илюхин, вот этот самый, который теперь большой законник у российской власти, в ее, значит, мудрой думе. Прибежал, значит, прикидывает, что он ничего не знал. Вот, знаете, я тут шел мимо, а мне говорят, голодающие, что же это такое? А я не знал. Знаете, это адвокат, который заведует, значит, надзирает за следствием в КГБ. Он не знал. Ну, что ж такое вы голодаете? Не сошелся свет клином? На Дине Каминской. Дина Каминская хороший адвокат. Мы с ней сидели в одном суде. Знаете, кто где сидел и с кем. Да. Но есть же другие. Я говорю, да, правильно, есть. Есть еще Калистратова. Дайте мне Калистратову. Я согласен. Ну что ж, ну не Каминская, Калистратова. Ну зачем же так строго? Вот Калистратова. Есть же еще другие адвокаты. Я говорю, есть еще Швейский. А Швейский вот только что, значит, лишили всего, потому что он защищал Амалика. И я это знал. Знал от жены Амалика и... И так далее. Андрюш уже арестовали до меня, я видел весь процесс и так далее. Вот. И я знал, что его вообще не только выгнали, но его собирались вообще исключить из адвокатуры за защиту. И я говорю, ну вот есть еще Швейский. И вот мы с ним, наверное, часа полтора с этим самым Илюхиным припирались между этими тремя фигурами. Каминская, Калистратова, Швейский. Каминская, Калистратова. Крутились. Я говорю, ну как хотите, а иначе я пойду, ну пусть дальше рвут ноздри. Что ж... Ну что ж, сказал он под конец, пусть будет Швейский, он, по крайней мере, был член партии, уже лучше. Вот примерно такой был разговор с этим великим законником Государственной Думы. И после этого, да, мне дали адвоката Швейского, я снял голодовку, адвокат Швейский на суде через месяц после этого разговора, в январе 1972 года, заявил, что он считает меня невиновным. Это вот то, что советская власть никак не могла допустить, чтобы хоть какой-то юрист, неважно какой, неважно по каким мотивам, признал кого-то из нас невиновным.
Обычно они только говорили, ну, как помните, на этих на больших процессах, они присоединялись к прокуратуре.
Говорят, просили смягчить вину.
Жуткий преступник, страшный, мне тяжело его защищать, но я адвокат, я обязан сказать. Что есть, вот да. Советская гуманность требует, чтобы... тезис.
Вот.
А вот у них первые, у правозащитника, вот эти первые адвокаты, вот кого он назвал, Володя, Калистратова, Швейский, Каминская, еще Золотухин.
Золотухин. Кстати, депутат Думы теперь.
Он депутат Думы сейчас, да? Ага. Вот они,
там
сломали лед. Они говорили, нет, возражаю, мой подзащитный невиновен.
Да-да.
И им никак не могли это простить.
Да, история была ведь замечательная. Значит, тот ответ из адвокатуры московской за подписью тогдашнего председателя адвокатуры Апраксина о том, что Дина Каминская не может быть допущена к моему делу адвокатом, потому что у нее нет допуска к секретному делопроизводству, из дела КГБ потом изъяло. Потому что вообще упоминать о допуске к секретному делу производства было нельзя, ибо вся идея допуска была секретной. Uh-huh. Это была замечательная вещь. И когда я потом писал в своих жалобах, ссылаясь на незаконность допусков, мне с ледяным взглядом говорили, никаких допусков нет.
Я часто объясняю англичанам и американцам сущность секретности российской. Я говорю, в России секретность такая, что не знают, что она существует. Вот это настоящая секретность.
Нет, сама секретность секретна.
Да.
Вот главлит.
Да.
Ну вот главлит, с которым я имел честь и удовольствие общаться каждый месяц на протяжении 6 лет. Главлит, он же ведь секретная организация. Ведь если главлит снимал что-то, то я не имел права говорить автору статьи, что ваш кусок снял главлит.
Нет,
или нет, я должен был на себя брать. Я должен был говорить, что вот мы тут подумали и решили, что вот этот абзац надо вычеркнуть. Потому что если я говорил, что, конечно, я говорил автору, что это Лид срезал. Господи боже мой, да что еще я мог сказать? Но говорить этого было нельзя, потому что главлит — организация секретная, его формально как бы не было.
Нет, да.
А я связан был с этим через эстрадную музыку. Ездил на гастроли, был руководителем ансамбля. Перед выездом на гастроли, скажем,
все летовали
в 13 городов. Худсовет нас прослушал, выдавал нам список произведений, которые мы могли исполнять. На каждую филармонию была копия от Росконцерта, список и печать. И мы отдавали это в местное управление по охране там вот всего этого дела. Как он назывался? Управление по охране... По охране государственной тайны в печати.
А, это официальный главлит?
Да.
Это называлось Главное комитет. Управление по охране военных и государственных тайн в печати Комитета по печати при Совете Министров Союза СССР. Такая вывеска существовала на китайском проезде в здании Министерства электростанций, где шестой этаж занимал главлит. А когда поднимался на лифте, площадка, задрапированная дверь, окошко для приема рукописей и надпись «Главлит СССР». Да?
А говорить нельзя.
А говорить нельзя, да.
Теперь у меня такая ситуация. Представляете, мы выехали на гастроли, после 40 дней артисты начинают ломаться, Сибирь, холод, зима. Главный солист у меня заболевает, и мне, чтобы спасти концерт, пришлось какой-то боевой номер. То есть мы западный рок-н-ролл на английском языке со световыми эффектами играем. Народ в восторге. Но меня после концерта вызывает дама в золотых очках и говорит: я была у вас на концерте, сидела в ложе, покажите мне список ваших произведений.
Угу.
Так. У меня, к счастью, была одна штука, там я строчку себе специально оставил. Перед печатью там была одна строка. И вот, вписавший это произведение, я себя спас, что называется, административную шкуру.
А в психиатрической больнице все.
Ну да, вообще.
Я думаю, ненадолго спасся.
Ну, все эти наши банальные истории, конечно.
Ну, в общем, так или иначе, вот, я помню, никогда не забуду. Я хожу по... А, да, на голодовке меня держали в камере смертников. Это было замечательно совершенно. Потому что, ну, как мне объяснил замначальника Лефортовской тюрьмы, Степанов был такой, подполковник Степанов, очень смешной человек. Ну, раз вы объявили голодовку, значит, вы самоубийца. А самоубийца — это вот мы должны держать в специальных условиях.
А камера как-нибудь была оборудована?
Вы знаете, у нее единственное, что все было вмонтировано в пол, в цемент. То есть нельзя было сдвинуть койку, табуретку. А там и всего-то было. Койка, табуретка и тумбочка. И все это было вмонтировано в пол. Правда, не давали газет, не давали негодяи курить. Вот это вот меня особенно доконало. Чтобы жёг что-нибудь, да?
Это уж как на BBC.
Да.
То есть без курения так и пришлось обходиться.
Абсолютно.
Здесь тоже не дают курить.
Вот. И, конечно, смотрел все время надзиратель, чтобы чего-то с собой... А что тут сделаешь? Там ни крюков, ничего. Все привязано, пришито. Но замечательно. Вы поймите, вот это вот такая ситуация. Я сижу в камере смерти. Каждый день меня, значит, рвут нос во славу коллегии адвокатов города Москвы, да. Ночь. Я хожу, хлюпаю носом. А главное, когда эти ноздри рвут, пахнет сырым мясом все время. И спать невозможно. И курить нельзя, черт возьми. Хожу, как волк, по этой камере зад вперед. Часа три ночи. Открывается тихо кормушка. Палец всовывается и манит меня. Я подхожу, надзиратель, видно, только заступил на смену. Ты что здесь сидишь? А он, видно, меня в других камерах видал, а тут камера смертников. Я говорю, да вот на голодовке, а за что голодаешь? Я объяснил, вот адвоката не дают. И сидишь вообще, небось, ни за что. Я объяснил, за что сижу. Но я так и думал. Закрыл кормушку и ушел. Больше я его никогда не видел. И мне как-то потеплело. Конечно. Я думаю, все, не выживет эта власть. Если в тюрьме КГБ, центральной тюрьме КГБ в Москве, надзиратель среди ночи открыл сам кормушку в камеру смертников, поговорить с заключенным и посочувствовать, недолго она проживет.
Я должен сказать, что у меня таких случаев было несколько на протяжении всего срока.
Володя, я просто рад, что у нас сегодня разговор на эту тему зашел, что такие вещи всплывают. И это же надо
хорошие все... люди везде есть.
Надо же в книге все это какие-то писать. Это все должно быть где-то зарегистрировано.
Сева, что... дорогой, не все можно написать в книге. Я же писал книгу свою тогда, когда советская власть была в полном зените. Этого бы человека нашли, да. отрезали ему все, что болтается.
Нет, я имею в виду сейчас, просто как воспоминание, как дух времени.
Ну как, именно так, вот как сказал Володя. Приходит начальник режима в камеру. Жалобы есть? Такая рутина.
Да.
Нет. Ну, вот как надзор состав. И обязательно какой-нибудь дурак скажет. Обязательно. Вот этот вот высокий сержант. Вот негодяй
матерится.
Он дерется, да. Дерется ключами, у них ключи такие полуметровые,
да, 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 да.
Дерется ключами по ребрам, сволочь такая. А вот этот маленький такой, вот ефрейтор, вот этот хороший, на завтра этот остается, а ефрейтора уже нет.
Понимаете? А я вот, между прочим, написал в книге и все время нервничал, как бы не повредить, но, к счастью, не повредил. В Лефортовской тюрьме в то время начальником тюрьмы был полковник Петренко, который ненавидел КГБ. Но это не шутка. Человека сделали. А его по приказу партии из армии, из офицеров перевели в КГБ для укрепления кадров при Хрущеве. Он, как говорится, ну что ему делать, да? Но он настолько не любил КГБ, что по тюрьме ходил в петличках артиллериста. Он ко мне приходил под вечер, ну, чуть-чуть в подпитии. Говорил, ну, как кормлю. А кормил он, надо сказать, хорошо. Он добросовестный человек. Нам раз в неделю давали гречневую кашу. Слушай, на воле этой каши не было.
Колоссально.
А он где-то доставал, давал гречневую кашу. А потом говорил, а он любил поговорить о том, какое плохое КГБ. А тут корпусной стоит на вытяжку, корпусной грудь колесом, куда он начальник, ну, подгулял начальник. Начальник садился, значит, на соседнюю коечку и говорил мне, а вот вы читали такого писателя Льва Шенина? Я говорю, да нет, вы знаете, я мало читаю советскую литературу. А зря, вот такие, как он, и сочиняли процессы при Сталине.
А-а-а.
А вы знаете, он действительно не любил КГБ. А вы знаете, что в этой тюрьме было? А в ней в подвалах пытали. Вот он, и тут он тыкал пальцем в грудь корпусного, который при этом стоял, не моргнув глазом. Начальник есть начальник. А вот он помнит, как все это было. Вот такой был... Кому это сейчас объяснишь, что начальник главной тюрьмы КГБ в Москве был вообще антисоветчиком и терпеть не мог ни советская власть, ни КГБ? Ну, это фантастика, это же абсурдистан, это советский абсурдистан. А тот факт, что в Лефортовской библиотеке были все запрещенные книги, за которые на воле дали бы срок, а в Лефортове мы могли заказать, я помню, никогда не забуду, сидел, читал томик Гумилева, и вдруг получаю газету «Правда», а там большая статья, нужен ли советскому читателю Гумилев.
Ага. Я, не нужен.
Я не знаю, как насчет советского читателя, а антисоветскому очень даже нужен. А у нас там был сержант-библиотекарь, который вообще был неграмотный. Он не понимал, что он нам приносит. Он просил номер, порядковый номер инвентарный ему написать на кусочке туалетной бумаги, какую книжку мы хотим из каталога. И приносил по номеру. Что он приносил, он понятия не имел. А библиотека накапливалась из конфиската. 20-е, 30-е годы расстреливали интеллигенцию, библиотеки их конфисковали. А куда девать? Россия же не Германия, книг не жгли. Поэтому
жгли.
Ну, мало.
Секретно жгли.
Да, эти все книги куда сдавали? В библиотеку Лефортовской тюрьмы, которые мы потом читали. Ну, что я могу сказать? Абсурдное было время, абсурдная ситуация.
Ну что, сделаем перерыв?
Сделаем перерыв нашей беседе. Потому что нам нужно зачитать наши рубрики постоянные.
Вот.
Алексей, да. Я хотел музыку завести, но тут, тут со временем тяжело.
Вы вот в начале передачи сказали, что вот мы Буковского будем судить. Вот сейчас мы ему действительно устроим суд. Владимир, вот в этой выписке, которую Андропов на вас запросил, указано ли там, что вы не женатый? Что вы холостой.
Да, беспартийный. Беспартийный, неженатый, по-моему, есть. Ну, посмотрите, вы
по-моему, нету, не нашел
вы
я
в очках,
там
а я без очков.
Мне кажется, уроженец русский, беспартийный, со средним образованием, нет, не указано.
Ага.
Вот оно упущение.
Советской власти.
Вот сейчас мы вас за это и прочистим.
Ну, так.
Так.
К чему это я веду? Что вот Владимир Буковский и ведь остался холостым. Вот он живет уже в Великобритании больше 20 лет, а он холостой. А вот теперь слушайте. К 2000 году, я хочу сказать, какой Владимир Буковский показывает всем пример. К 2000 году число холостяков и одиноких женщин в Великобритании увеличится на 1 миллион 200 тысяч. Общее количество одиноких мужчин и женщин достигнет 8 миллионов. Это результаты последнего обзора фирмы Mintel. Больше всего обрадовался результатом этого обзора министр финансов Великобритании, ибо одиночка тратит на жизнь на 10,5% больше, чем супружеские пары. Налоговый инспектор также очень доволен результатами этого опроса. Его поступления от VAT, то есть налога на добавочную стоимость товаров, повысятся. Опрос показывает, что холостяки и женщины-одиночки курят значительно больше, чем курящие супружеские пары. Видимо, одиночество располагает к интенсивному курению. Одиночки потребляют на 35% больше алкогольных напитков, чем замужняя или женатый. Кроме того, одинокие люди чуть-чуть больше едят. Они тратят на еду на 2,1% больше, чем одна половина супружеской пары. Речь, конечно, идет о тех, кто еще не вышел на пенсию. Итак, министр финансов доволен, потому что к 2000 году потребитель будет тратить на 100 миллионов фунтов стерлингов в год больше. И все потому, что большее количество людей хотят жить в одиночку. Все это видимые изменения, которые можно предсказать и подсчитать. Однако, помимо видимых цифр, в жизни общества наступят перемены, которые трудно передать цифрами. Например, приусадебные участки и сады, которые имеются почти в каждом отдельном доме, будут в значительно лучшем состоянии. Оказывается, что одинокие люди чаще и больше занимаются уходом за своими садами. Таких среди одиноких людей 67%. А вот супружеские пары занимаются садоводством меньше, их всего 56%.
Ну да, англичане, ругаться с женой время отнимает.
Да, англичане станут более начитанными людьми, потому что одиночки на 1 час в неделю больше читают. Но зато они станут физически более слабыми. Только 54% одиноких людей занимаются каким-либо видом физических упражнений, в то время как супружеские пары занимаются физкультурой значительно больше. Но самый большой эффект эти изменения окажут на систему домовладения. 30% одиноких людей живут в квартирах. Это значит, что к 2000 году понадобится 360 тысяч новых квартир. 26% одиночек живет в домах, то, что называется terrace house, это примыкающих друг к другу. А это значит, что к 2000 году понадобится 312 тысяч таких новых домов. А это, в свою очередь, приведет к повышению цен на дома и квартиры, что, в свою очередь, будет способствовать к выходу из экономического застоя, потому что у людей появится возможность продавать свои дома за более дорогую цену, искать более высокооплачиваемую работу, связанную с переездом на новое место поближе к новой работе. И один из тех, кто начал устанавливать эту тенденцию, гость сего оборота Владимир Буковский.
Ну уж я не начал, я продолжил.
Володя, но ведь сад есть при доме, где вы
абсолютно. Ну вот единственное, против чего я возражаю, не единственное, но одно из, против чего я возражаю в сообщении по поводу холостяков. Едим мы меньше на самом деле. Потому как, когда живешь один, лень готовить. Вот семейный человек, он и готовить будет, жена будет готовить и так далее. Я, например, ем полный обед целый в день, только если ко мне приезжают гости. Тогда надо приготовить, угостить, ну, законы гостеприимства. А я один, ну, я съел бутерброд, выпил чай, в основном пью чай.
Володя, а я, когда жил один, небольшое, недолгое время, немножко больше года, я вдруг обнаружил такую страсть к приготовлению пищи. Я начал готовить и занимался с этим с огромным удовольствием.
Ну, это вы тосковали по супруге.
Да, наверное, только для того, чтобы угощать гостей.
Вот. Да, у меня большой сад. У меня живет 4 белки, 3 ежа. Ходит гордо мой кот.
Да.
Вот, поют птицы. И вообще у меня оазис нормальности в сумасшедшем мире.
Ну, как минута удастся, так сразу выбегает в сад. Буковский начинает стричь газон, копать клумбы или что?
Нет, ну зачем? Ко мне приходят. У меня есть 2 человека, которые приходят раз в 2 недели, стригут газоны. Я иногда стригу розы. У меня много роз. 140 кустов.
Так.
Вот, и нет, я очень мало занимаюсь садом, к сожалению, мне просто как бы, я не крестьянин.
Но сад надо просто поддерживать на определенном уровне.
Да, да, его надо поддерживать, за это приходится платить, ну, что сделаешь. Да. А в основном нет, у меня нет тенденции жить в квартире или в terrace house, у меня отдельный большой
Слушайте,
дом.
Слушайте, холостяки, не травите души.
Верно.
Позавидовал.
Раньше говорили, что 10% мужчин живут с полными дамами, остальные им завидуют. Но теперь это можно перефразировать 10% холостяки, остальные им заведуют. Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
30 марта 1776 года, 220 лет назад, родился художник-портретист Василий Андреевич Тропинин. В России было немало художников более крупного таланта и мастерства. Однако Тропинин очень широко известен по сей день. Это тот редкий случай, когда имя художника прославил не столько его талант, сколько лицо, изображенное на одном из его портретов. Тропинин написал портрет Пушкина и тем увековечил себя в истории искусства. Портрет великого поэта работы Тропинина воспроизведен в изданиях пушкинских стихов и прозы, в книгах о Пушкине, школьных учебниках миллионы раз. 3 апреля 1881 года, 115 лет назад, в Санкт-Петербурге были повешены пятеро организаторов убийства царя-освободителя Александра II. Перовская, Желябов, Кибальчич, Михайлов и Русаков. Эти террористы, надменно именовавшие себя народовольцами, то есть якобы выражавшими волю народа, начали охотиться на царя уже после того, как он отменил крепостное право. Как известно, Дмитрий Каракозов стрелял в Александра II 4 апреля 1866 года, а 1 марта 1881 года, уже после судебных реформ государя и в преддверии самых крупных конституционных реформ, они его все-таки уничтожили. Еще бы, их не устраивали реформы. Они желали навязать свою волю бомбами, убийствами. Достоевский назвал их бесами, а вот Ленин превозносил. В советское время именами презренных террористов были названы многочисленные улицы и организации. В Питере две улицы параллельных, одна Желябова, другая Перовская, помните, наверное. Большая конюшня, малая конюшня. Матушка жила на Софье Перовской. 30 марта 1896 года, 100 лет назад, родился грузинский художник Ладо Гудиашвили. В числе его работ роспись церкви в селении Кашуэты, за которую художнику досталось и от советской власти, зачем церковь расписывал, и от духовенства, которому не понравилось, что святые у Гудиашвили больно уж земные по облику. Об этом написал примечательные стихи молодой Евтушенко. «Рука Ладо Гудиашвили изобразила на стене людей, которые грешили, они витали в вышине. Он не хулитель, не насмешник, он сам такой же теркой терт. Он то ли бог, а то ли грешник, он то ли ангел, то ли черт. И мы, художники, поэты, творцы подспудных перемен, как эту церковь Кашуэты размалевали столько стен. Мы, лицедеи, богомазы, дурили головы господ. Мы умудрялись брать заказы, а делать все наоборот. И как собой не рисковали, как не страдали от врагов, богов людьми мы рисовали и в людях видели богов».
Стихи какие читались стихи? Наизусть.
Ну, это не важно. 1 апреля... Это не все стихотворение. Это начинается там по-другому. Но это про Гудиашвили с одного момента. 1 апреля 1906 года, 90 лет назад, родился известный авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев. 5 апреля 1916 года, 80 лет назад, родился прославленный американский киноактер Грегори Пек. Фильмы с его участием, например, «На последнем берегу» или «Римские каникулы» вошли в киноклассику. Их смотрят и сегодня с восхищением. 31 марта 1966 года, 30 лет назад, французское правительство опубликовало меморандум о выходе Франции из военной организации НАТО. Главную квартиру НАТО пришлось перенести из Парижа в Брюссель, где она находится по сей день. Этот жест, заслуживший в свое время радостные аплодисменты Кремля и злорадные советские предсказания о развале Североатлантического Союза, был результатом политического поворота тогдашнего президента Франции генерала де Голля. Генерал, просидевший всю войну в Лондоне, не мог смириться с тем, что его страну освободили от оккупации англичане и американцы. Он решил, что Великая Франция не пойдет в кильватере англосаксов, а будет вести свою особую независимую политику. В 1966 году де Голль провозгласил лозунг «Европа до Урала», отправился с визитом в Москву и вывел Францию из военной структуры НАТО. Эта игра могла завести далеко, но НАТО, по счастью, обошлась в военном отношении без Франции, а де Голль, вновь придя к власти после парижских беспорядков 1968 года, несколько пересмотрел свои позиции. 30 марта 1971 года, 25 лет назад, и на другой день после ареста нашего сегодняшнего гостя, открылся 24-й съезд КПСС. Связь между двумя событиями, арестом Владимира Буковского и открытием съезда, была и еще какая. В советское время органы безопасности, как правило, арестовывали смутьянов накануне своих праздников и сборищ, даже перед каждым 7 ноября и 1 мая, а уж перед съездом тем более в вашей, Владимир Константинович, книге «И возвращается ветер», об этом ведь прямо сказано. «Мои дни были сочтены, неясно было только одно – возьмут меня до съезда или после. Наиболее вероятно было, что до. А теперь, когда выплыли на свет партийные документы, стало видно, как много трусливого внимания уделяли брежневцы правозащитному движению».
Спасибо, Леонид Владимирович. Тут у нас осталось минутки 4,5. Народу хочется знать. Кроме того, что холостяк следит за садом, ходит иногда за бутербродами, что происходит в жизни вообще?
В жизни мало что происходит. Сейчас какое-то удивительное время, какая-то черная дыра. Все куда-то провалились. Я сколько народу не встречаю, причем это не обязательно русских, но и англичан, американцев, французов. Все чувствуют себя отторженными, отброшенными, выпавшими из жизни. Это наиболее частое выражение, которое я слышу, причем от очень разных людей. Странное время. Чем оно вызвано? Тем, что расплодилась электронная медиа, да. Тем, что легко стало жить просто с компьютером, в частности, как я живу, да? Я говорю, моя жизнь диктуется двумя вещами, двумя «к» — код и компьютер. Больше ничего в жизни у меня нет. Но, тем не менее, ностальгия по общению существует. Вот я только что был в Париже, где мы сделали невероятную вещь. Устроили конференцию в память Владимира Максимова.
Жаль, что мне не удалось попасть.
Да, я знаю, что вы хотели. Но это поразительная вещь, потому что Максимов под конец жизни перессорился со всеми. Но мы решили как бы переступить через это. Мы сказали, ну нельзя же зачеркнуть жизнь человека тем, что под конец вот у него, значит, как теперь говорят в России, поехала крыша.
Велотекущая.
Да. А ведь человек много сделал. Очень. Нельзя ж так. И мы решили... Я вообще с ним 7 лет последней его жизни не разговаривал. Мы поссорились в 88 году. Но мы решили, что, в общем, надо быть выше этого. И мы устроили такую вот конференцию. Поразительная вещь. Приехали все. Приехали все, кто мог. Из Америки, Израиля, Германии, России. Мы сделали конференцию практически без денег.
За свой счет?
За свой счет. Денег не было. Угу. Денег вообще не было. Даже русское посольство в Париже помогало нам. Ну, там замечательный посол Юрий Рыжов. Достойный человек, ученый. Он, конечно, никакой не политик. Он просто очень уважаемый ученый, интеллигент. Так что он как бы вошел в наше положение и помогал нам, разместил приезжих из России у себя в посольстве и так далее. Но, в принципе, поразительно. И что самое удивительное, никто не поссорился. Мы ждали, что все это кончится скандалом. Но дело в том, что конференция...
Пьянкой, мордобитием.
Да. Но самое интересное, что вся эта конференция началась посещением кладбища Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронена вся русская культура. И посмотрев на это...
А чьи могилы там?
Да, и посмотрев, там и могилы Врангеля, и Белых воинов, там же и могилы Бунина, и Мережковского, но там же и могилы современные, Галича, вот теперь Максимова, Некрасова, Нуреева, Тарковского. Там похоронена вся русская культура, вся русская история. Причем враги лежат рядом с врагами. И мы как-то на все это посмотрев, прониклись некоторой такой грустью. Во-первых, мы подумали, боже ты мой, что же это за страна, которая вот уже целое столетие, если не больше, сосредоточена, выкидывает из себя лучшее, что в ней есть. И второе, что же мы за люди? Вот посмотрев на это, мы все еще продолжаем ругаться, спорить. Вот это настроение, по-моему, как-то подействовало на всех так, что никто не поругался.
На этой мысли, дорогие друзья, мы простимся с вами до будущей недели, до встречи. Спасибо, в том же месте, в тот же час, поблагодарив Владимира Буковского за, я бы сказал, без всяких привлечений, блестящий оборот. Счастливо!